Всем добрый вечер, меня зовут Максим Поляков, вы смотрите YouTube-канал интернет-журнала 7 на 7, это шоу «Эхо регионов», вторник, 20.00 по московскому времени. Мы говорим спасибо нашим партнерам и коллегам из «Эхо», они берут нашу трансляцию и добавляют ее в свое приложение. Скачивайте приложение «Эхо», чтобы слушать и смотреть не только нашу программу, но и другие прекрасные интервью, записанные программы, разговоры и так далее, так далее. «Эхо» — это очень здорово. Сегодня мы будем говорить о том, как российские губернаторы в своих соцсетях пытаются нарисовать картину успешной жизни, но в реальности ситуация совершенно иная. Это такие потемкинские деревни в интернете. Вместе будем искать ответы на вопросы, чего ждут жители от региональной власти и получается ли у губернатора соответствовать ожиданиям, работать с запросами граждан и вообще, как сейчас в России выстроена обратная связь с властью, вообще есть ли она, в какой она форме находится. Ну а в первой половине программы мы обсудим ситуацию в трех регионах, в Башкортостане, Коми и Чувашии. Ну а ближе к финалу обобщим разговор с политическим обозревателем «Медузы» Андреем Перцевым. Ну, вначале хочу рассказать вообще, как эта тема появилась в нашей команде. Мои коллеги-новостники внимательно следили за ситуацией на шахте «Пионер» в Амурской области, в городе Сибая, где 18 марта произошло ЧП, и 13 горняков оказались под завалами. Спасательная операция растянулась на несколько дней. Вот что интересно. В Сибае живет 50-60 тысяч человек. В местных пабликах активно следили за спасательной операцией. Такое всегда происходит в шахтерских городах. Это тема номер один в таких городах. Однако власти Сибая, власти региона, решили не акцентировать внимание на трагедии. 15 раз они писали о помощи участникам войны в Украине и рекламировали службу по контракту. Ну, такое ощущение, что война все спишет. Ну а помощь семьям пострадавших горняков никто из местных чиновников не вызвался эту помощь оказать в таком большом, как мне кажется, объеме. Ну а на условиях анонимности для журналистов 7 на 7 об этом рассказал один из родственников погибших горняков. Да, надо признать, что операция спасательная завершилась неудачно, горняки погибли. При этом под землей находились 5 жителей горняков из Башкортостана. Глава региона Ради Хабиров тоже ничего не сообщал об этом, практически. Ни в Башкортостане, ни в Амурской области траур не был объявлен. Вот так вот, как будто ничего и не произошло. Это вольный вывод мой. Эту ситуацию и том, как она была отражена в новостных порталах и ресурсах Башкортостана, я сейчас буду обсуждать с бывшим шеф-редактором «Эхо Москвы» в Уфе Русланом Валиевым. Руслан, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Максим.
Мы берем как бы за основу вот эту ситуацию, которая произошла в Амурской области. Но давайте пока поговорим в целом. Как вы видите, как глава региона Башкортостана Ради Хабиров в целом выстраивает свою информационную политику? Насколько он открыт, насколько он позволяет жителям, я здесь специально использую слово «позволяет», писать о жалобах, сообщать о жалобах, насколько он на них реагирует вообще? Как вот это выстроено? Расскажите.
Очень интересный вопрос, в том смысле, что я буквально на днях об этом сам думал, анализировал и пришел к выводу, что за те неполные, хотя нет, уже полные 5 лет работы Хабирова в Башкортостане можно выделить 2 периода. Это первые 2,5 года и последующие 2,5 года. Вначале он действительно пытался выстраивать определенную открытость. Он действительно как бы чаще реагировал на какие-то сообщения жителей в соцсетях. Ну, понятно, не всегда он это сам читал. Скорее, чаще не сам, но подчиненные за это отвечали и каким-то образом старались реагировать. И при этом он выезжал на места событий, где были какие-то условно горячие точки, и пытался там, как умеет, правда, ситуацию утихомиривать. В тот же Сибай он приехал в начале 2019 года, там тогда тлел карьер старый, заброшенный, и жители жаловались на нехватку качественного воздуха, и, соответственно, Хабиров реагировал. Да, он там умудрился, конечно, наломать дров, высказаться жестко в адрес протестующих, но как бы ни было, по-своему пытался. В общем, интервью старался раздавать, журналистов постоянно приглашал, в том числе всех независимых, вот меня в том числе, на встречи с галстуками, без галстуков. На интервью, в конце концов, пришел на «Эхо Москвы» летом 2019 года. Тогда за это все отвечал его бывший пиарщик Ростислав Мурзагулов, ныне иностранный агент, враг государства, как его теперь называют, ни много ни мало, человек, который осуждает военные действия в Украине, и более того, даже снимает документальный фильм вроде как о том, что там происходит. Ну и вторая половина работы хабировских 5 лет – это последний период, прежде всего связанный с войной. Здесь его вся риторика, все его чаяния, порывы, они заточены на то, чтобы угодить Кремлю, и поэтому вот публичная его работа заключается в построении новобранцев на площади в Уфе, которую он заблаговременно подготовил, установив там памятник героя Советского Союза генерала Шаймуратова. В общем, гуманитарные конвои, о которых он постоянно тоже говорит, и на каждом оперативном совещании в правительстве так или иначе затрагивает тему поддержки там, семей военнослужащих, самих военнослужащих. И это тема номер один. Все остальное, оно по касательной. И проблемы Зауралья, проблемы золотодобычи и вообще добычи полезных ископаемых, мне кажется, он бы даже никак не затронул публично, если бы не события января в Баймаке. И все то, что за этим последовало. И тут тоже важно отметить, он говорит, собственно, о каких-то таких вот первопричинах. Это само по себе хорошо, но о последствиях молчит. То есть он не пытается разобраться и взглянуть глубже на то, что же реально произошло там в плане протеста людей. Во всем обвиняя неких экстремистов каких-то вымышленных, каких-то игроков из-за границы, которые, дескать, хотят расшатать ситуацию изнутри и развалить Россию немного.
Да, но здесь важно уточнить. Мне кажется, что ситуация в Баймаке, мы помним суд над активистом, мы помним многотысячные, да, акции в поддержку этого активиста, это все-таки эксцесс. Ну, в смысле, это такое не случается каждый день, и это не общий информационный фон. Ну и понятно, что на ситуацию, которая является эксцессом, ну, каждый губернатор старается придумать какой-то ответ, адекватный ответ, в соответствии, не знаю, со своими полномочиями, силами, своим опытом, то, как он видит, ну, как сказать, как он будет лучше выглядеть в глазах московских начальников.
Угу. Да, здесь я полностью согласен, именно так. Поэтому, отвечая на суть вопроса, действительно, о каком-то более-менее реальном взаимодействии с людьми речи нет. Это я замечаю в том числе и по более мелким ситуациям, которые за пределы республики не выходят. Какие-то протесты граждан городов. В Уфе у нас есть точки напряженности, связанные с застройкой, точечной прежде всего, когда вырубаются какие-то парковые зоны, когда сносятся там, как сейчас, вот общественная баня, которую, кстати, Хабиров обещал не сносить публично перед людьми, а теперь воды в рот набрал и никак на это не реагирует. Ну, то есть, с обратной связью все намного хуже, чем было даже при нем же буквально 2,5 года назад.
Руслан, небольшое упражнение, которое, надеюсь, мы еще проделаем во время эфира пару раз. Значит, открываю телеграм-канал Радия Хабирова. Новость сегодняшняя, последняя. Центр фехтования, один из крупных промышленных объектов. Значит, про фехтование говорим. Вчера наше легендарное предприятие, Уфимское мотостроительное производственное объединение, столетний юбилей. Поднимаемся выше. Несколько лет назад мы всерьез взялись за систему среднего профессионального образования. Бла-бла-бла, учителя, педагоги, студенты, все остальное. И снова о наших победах. Вот, значит, вот так вот выглядит телеграм-канал Радия Хабирова. Насколько та картина, которая там, соответствует реальным картине, реальным чаяниям, проблемам, запросам населения?
Ну, нельзя сказать, что никак не соответствует. Наверное, есть интересанты у этих проектов и у центра фехтования, и у центра борьбы, который строит Хабиров, и есть сотрудники и студенты этих среднеспециальных учебных заведений, которые должны быть довольны ремонту, который он им обещает. Но в массовом порядке, конечно, эти вещи не соответствуют, на мой взгляд. Действительно, вот как две параллельные реальности это все происходит. Я это чувствую, когда читаю комментарии собственных зрителей на канале «Аспекты Башкортостана», где я веду утренние эфиры. Люди там, ну скажем так, куда более сильно возмущаются, я опять же сейчас выбираю слова, чем я, когда комментирую то, что наблюдаю в родной республике. То есть такое ощущение, что людям вообще не интересно слушать и слышать те новости, о которых вот сейчас мы упомянули с вами, да, из телеграм-канала. Мы-то о них говорим, вроде как должны, журналисты же как-никак, а людям не важно. То есть у них есть накипевшие обиды, боль, и эта боль как раз она у кого какая, но в целом выражается в том, что нет доверия абсолютно, и нету вот этой какой-то хотя бы взаимосвязи, опять же, которую вначале они пытались выстраивать.
У меня здесь два наблюдения есть. Первое. Я помню, что наша команда готовила текст о так называемой системе Incident Management. Что это такое? Это специальный бот, который мониторит комментарии в социальных сетях, чаще всего ВКонтакте. И если жители какого-то региона пишут негатив, не знаю, там улица не почищена, не знаю, ремонт как-то не идет, зарплату не выплачивают и так далее, то она попадает в такое специальное окно, где чиновники, обычно это в администрации губернаторов, смотрят на эту жалобу и должны дать ответ. Даже если они не по существу, что, мол, вот там зарплату вам выплатят или завтра почистят улицу, то мы держим эту ситуацию на контроле, разберемся. Вот такой может быть ответ. Тем самым выстраивалась работа на протяжении какого-то времени, взаимодействие людей и власти. Ну, власть как бы рапортовала. Мы стали более открытыми, мы реагируем на жалобы и так далее. Насколько, как вы считаете, вот эта вот прямая связь губернатора через особенно страницы ВКонтакте позволяет нивелировать негатив, который копится у людей вот непосредственно вот в Башкортостане, на территории?
Опять же, какое-то время, мне кажется, они старались по максимуму отработать вот эти вот инциденты, которые оказывались в этой системе. Я, кстати, сам наблюдал за ее работой, как она выглядит с их стороны, в их окне. Довольно-таки продвинутая, на самом деле, система, позволяющая действительно это все мониторить. И вот было впечатление, как бы мы даже эксперименты проводили, как журналисты, оставляли какие-то жалобы и смотрели, как быстро на них отреагируют, и самое главное, как качественно отреагируют. Но все, чем дальше, больше стало отзывов от людей о том, что они написали комментарий, вполне себе безобидный, в том смысле, что никого на три буквы не посылали, а просто озвучивали проблемы, и их стали банить под аккаунтами того же Хабирова в том же ВКонтакте, и в других соцсетях тоже, надо сказать. То есть не то чтобы отрабатывали, но начали блокировать. И таких людей все больше и больше становилось со временем. Насколько я знаю, сейчас ключевой костяк, что ли, городских активистов, они уже не имеют возможности ничего комментировать у него, потому что все их аккаунты заблокированы. Опять-таки, вывод какой? Что хотели как лучше, а получилось как всегда, в данном случае идеально описывает ситуацию. Возможно, изначально было желание справиться с этим потоком и действительно отрабатывать все вот эти замечания. Сейчас большей частью либо блокировка, бан, либо отписки. Ваше замечание учтено, мы передадим соответствующую структуру. И на этом все заканчивается.
Еще один вопрос, мне кажется, важный. Каким образом война и все события в Украине последних двух лет влияют на эту связь чиновника, губернатора в данном случае с людьми? Действительно ли многие губернаторы, ну, вернее, Хабиров в вашем случае, списывает очень многие проблемы на войну? Мол, не время сейчас, вот закончится война, тогда и, ну, как-то будем внимательнее по-другому решать проблемы.
Это звучит, скажем, с официальных трибун на тех же самых оперативных совещаниях. Они формально обсуждают проблемы, не только военные, но и текущие, бытовые. Но иной раз вот проскальзывает такая риторика, что да, все понятно, тяжело, но вот сейчас у нас есть приоритетные задачи, с которыми нам нужно всем миром справиться, и после этого мы обязательно вернемся к этой проблеме. Да, вот прямых отписок в таком духе от чиновников я лично не встречал, что подождите, извините, вот закончится СВО так называемое, мы вашу дорогу построим. Вот, по крайней мере, я не видел. Но из уст, собственно, Хабирова действительно это звучит.
Может, тогда последний вопрос, резюмируя всю нашу беседу, скажите, пожалуйста, как вы сами видите, вот эта вот обратная связь людей и главы региона, она как изменилась за последние два года? Ну, я беру, собственно, именно этот период, потому что очень многие общественно-политические процессы за последние два года в России драматически изменились.
Да, я абсолютно разделяю эту точку зрения. Если еще недавно, относительно 2,5 года назад, в KPI губернаторов все-таки значилось, как я это вижу, определенное взаимодействие с людьми, наличие определенного рейтинга среди веренного населения, веренной территории, то сейчас, если этот KPI и остается, то где-то на задворках. Ключевым остается, условно говоря, тишина, покой и благодать. и достаточное количество военнослужащих, которые поставляются из этого региона в виде добровольческих батальонов и так далее. Вот этот KPI в Башкортостане, он выполняется на ура, регион один из лидеров по этому показателю, поэтому думать о тех странных, казалось бы, хотя вчера еще вполне себе реальных вещах, как обратная связь, сейчас нет необходимости. Тот же Хабиров не раз заявлял на встречах с журналистами, что ему не надо и не хочется краснеть перед президентом. Он ни разу не сказал, что я не хочу краснеть перед избирателями. Он всегда ссылался на то, что у него есть начальник. И даже раньше это было, до войны. Сейчас это особенно проявляется. В условиях вот этой вот абсолютной вертикали иначе и быть не может. В общем-то, вот ситуация доказывает правоту этого тезиса.
Спасибо огромное. С нами был бывший шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе Руслан Валиев. Надеюсь на скорую встречу. Ну а к нашей беседе подключаются еще двое человек, которые нам дополнят картину того, как губернаторы общаются с жителями своих территорий. Это Виктор Воробьев, депутат Государственного совета Коми, первый в России, региональный депутат, иностранный агент, и редактор телеграм-канала «Сердитая Чувашия» Семен Кочкин. Семен, Виктор, добрый вечер.
Всем привет, Максим, привет, Семен.
Для справки, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Чувашии Олег Николаев, я вас попрошу для начала в общих словах очертить или описать, каким образом, как вы видите, выстроена обратная связь ваших губернаторов с людьми, которые живут в Коми и в Чувашии. Насколько эта связь, она работает успешно, адекватно времени, адекватные запросы людей. Может быть, Виктор начнет.
Да, спасибо, Максим. На всякий случай в очередной раз оговорюсь, что Минюст в России меня считает иностранным агентом. Что касается того, какая связь выстроена в...
Немножко у нас подвисает связь. Виктор, можешь повторить с самого начала фразу?
Раз. Слышно ли меня?
Да.
Да. Значит, с самого начала... Так, я уже оговаривался, что Минюст России меня считает иностранным агентом. Про обратную связь в Республике Коми. Мне кажется, что за последние два года фокус губернаторов, в частности, вот главы Коми, он смещен в сторону того, чтобы какие-то политические очки зарабатывать не у населения, а, конечно же, у своих кураторов в администрации президента. То есть главное, чтобы все выглядело хорошо в тех KPI, в тех рейтингах, да, которые составляют там, на Старой площади, а не то, что там думают граждане на местах. И, в общем-то, это очень хорошо заметно по тому, на каких темах концентрируется, собственно, губернатор, да, на поездках, что называется, за ленточку, да, на каких-то новостях о, значит, погибших в ходе вооруженного конфликта, а все остальные новости как будто бы имеют меньше приоритет. Но сейчас остается чуть больше года до следующих выборов, выборов главы Республики Коми. И кажется, как будто бы немножко все-таки снова входят в повестку дня главы республики вот какие-то новости, связанные с жизнью людей. Вот совсем недавно попытался пропиариться, что называется, Уйба на истории, например, с некачественной питьевой водой, с некачественной водой в пригороде, ну, вернее, городе-спутнике даже, я бы сказал, Сыктывкара, да, в Эжве. Там, соответственно, публично он отругал мэра Владимира Голдина, поставил ему какой-то там, значит, дедлайн, когда он должен эту проблему решить. В общем, это начинает напоминать то, как себя вел предыдущий глава республики Сергей Гапликов, который тоже очень любил, значит, на муниципальных чиновников публично наезжать. Сначала это вызывало, в общем-то, большую радость у общественности, да, что вот, значит, наконец-то вот такой глава-правдоруб, а потом, в общем-то, начало вызывать ощущение того, что глава совершенно беспомощный, потому что, несмотря на все его филиппики такие в адрес муниципалов, никакие вопросы с места не двигались.
Ну, вот не я зря, думаю, не... что сейчас... Да, не зря Виктор вас признали иностранным агентом. Слово «филиппики» знаете. Извините, у нас немного времени. Давайте мы послушаем Семена. Семен, скажите, с Олегом Николаевым похожая ситуация, когда, ну вот я тоже наблюдал, собственно, в коме эту историю, когда один чиновник главный ругает других и за счет этого старается повысить свой рейтинг.
Ну, я бы, наверное, я хочу начать с того, чтобы нужно извиниться, наверное, перед жителями Коми за Гапликова, потому что он наш уроженец нашей республики, у нас начал карьеру.
Извините, он был премьер-министром, насколько я помню, да? Руководителем правительства.
Да, да, да. Он был, кстати, не самым плохим. Его до сих пор хорошо вспоминают, но, видимо, не в Коме. Извините за него. Нет. Мы с ним что-нибудь придумаем.
Забирайте обратно, пожалуйста.
Хорошо.
Такого рода
Да, и хотел сказать, раз у меня есть там пару секунд, спасибо 7 на 7 за то, что они освещают работу региона. Вы большие молодцы, спасибо вам за все. А если говорить про Олега Николаева, то он же начинал у нас как оппозиционер, он из «Справедливой России», он критиковал прошлое правительство, прошлого главы республики. И как только его назначил Путин, он на самом деле не сразу показался суперплохим, он пытался открытость показывать и всякое такое. Вот. Но началась война, и на войне он, конечно, сломался. У нас был бунт мобилизованных, и на этом бунте мобилизованных он, ну, как бы решил его никак не комментировать. Он к этим солдатам решил не приезжать, закрыл комментарии, начал там банить всех в своем телеграм-канале. И, как я понимаю, у него вот есть как бы две темы, которые он никак не готов комментировать. Это аресты и посадки его кабинета министров. То есть там у него уже сейчас вице-премьера арестовали, до этого министра строительства арестовали. Он сейчас, как я понимаю, в СИЗО находится. И вот эти вот аресты он комментировать не готов и делать вид, что их нету. И, конечно, там погибшие, там какие-то протесты мобилизованных, он тоже готов их комментировать, только в рамках там, что там они как-то там помогают солдатам и всяком таком роде. Вот, но вот таких спектаклей, как вот Виктор рассказал про то, что там кто-то кого-то ругает, он там такого нету, вот, он как бы просто, видимо, не очень готов так отыгрывать, вот, и он просто всех банит, и на этом все заканчивается. Вот, возможно, если бы у нас...
Не-не, да, извините, да, закончите, Семен, говорить. Буквально полминуты, закончите вопрос следующий у меня.
Ну да, и возможно, если бы у нас были бы такие депутаты, как Виктор, или там какие-то вот сильные оппозиционные партии, которые могли ему там в парламенте вопросы задавать, да, там каких-то на каких-то панелях, то, может быть, мы бы увидели от него бы больше бы артистичности, но пока такого нет.
Я еще раз, я открыл...
Господин Уйба отказывается отвечать на мои вопросы в парламенте, как раз ссылаясь на мой специальный статус почетный.
Открыл телеграм-канал Олега Николаева. Посмотрим, какие последние сообщения. Значит, сегодня он провел встречу с заместителем генерального прокурора России. Вчера было промо его интервью газете «Аргументы и факты» о том, как все хорошо в Чувашии. Чувашия сохранит лидерство в ПВО по качеству городской среды. Вместе со всей страной сегодня отмечаем День единения с Белоруссией и так далее, так далее. Картина, которая мне, опять же, кажется далека от того, как живет регион. Скажите, у меня вопрос, опять же, про обратную связь.
Я думаю, что тебе прямо сейчас нужно написать комментарий, а как же, где же сейчас находится вице-премьер Данилов? Я думаю, вот если ты напишешь, ты сразу получишь обратную связь в этом телеграм-канале. Да, и еще что интересно, они вот сегодня выпустили главную газету, «Советскую Чувашию», там на обложке тоже про там то, что надои колосятся, вот это вот все, и никто не говорит про арест вице-премьера. Это, конечно, удивительно, да, и как бы они создают такую параллельную вселенную, ну как и вот в Кремле, да, создают параллельную вселенную, что там... Там, когда был теракт в Крокусе, они показывали там шоу «Голос». И вот тут тоже, знаете, происходят какие-то там события важные, которые всех интересуют, но они как бы будут говорить про какую-то там позитивную повестку, которая вообще не существует, которую они просто придумывают, не знаю, там на совещаниях в Министерстве информационной политики, и там вот составляет себе там медиаплан-сетку, там сейчас выставка ВДНХ, там завтра вышитая карта России, в среду мы поздравляем Беларусь с успехами и с тем, что мы теперь там города-побратимы.
Вопрос в следующем. Мы в первой части программы говорили про систему инцидент-менеджмент, да, которая помогала отслеживать жалобы людей во всех регионах. Это были созданы специальные центры, люди на ставках сидели, которые отвечали и так далее. И первое время, как мне кажется, эта система работала, люди на это реагировали. Сейчас меньше. Сейчас во многом, как я это вижу со стороны, поправьте меня, люди озлоблены, когда они не получают очень часто конкретных ответов, потому что их нет или потому что денег нет. Нет, решать эти проблемы. И в какой-то момент, как мне кажется, люди сказали, ну окей, мы даже уже и писать обращаться не будем, не знаю, в 7, в 6 случаях из 10, потому что ничего не изменить. Государство отдельно, мы отдельно. Мы хотим себя отделить и свои проблемы вынуждены решать сами, потому что нет, не работает обратная связь. Как вы видите эту ситуацию? Может быть, снова Виктор начнет. Про обратную связь.
Да, Максим, ну вот с этой системой инцидент-менеджмент, по сути, речь ведь идет о том, что там раньше для того, чтобы какую-то обратную связь от чиновника получить, обязательно было гражданину писать вот в интернет-приемную какое-то официальное обращение, там ждать месяц и получать официальный там на бланке ответ. Да, когда появились вот эти системы, которые позволяют отслеживать какое-то социальное недовольство в соцмедиа, да, в соцсетях, стали чиновники, ну, в общем, с этим ответом приходить непосредственно туда, да, не в виде там документа на бланке, а просто в виде короткого сообщения. Но мы сейчас видим, что по каким-то вопросам, которые, в общем-то, проблемные, да, которые не так просто решаются, ответы, в общем-то, представляют собой такие же отписки, просто они теперь не на бланке, а вот в социальных сетях и там не через 30 дней, а может быть там через пару дней или там может быть даже иногда в тот же день. То есть действительно это должно было дать какой-то вот такой прямой доступ, да, к лицам, принимающим решения, чтобы они какие-то ответы давали содержательно. Но сейчас это превратилось в значительной степени в то, что те же самые отписки просто в другой, более доступной форме, но, в общем, содержание-то особо не меняется.
Ведь, Виктор, скажите, а все-таки люди-то как это ощущают, эту историю? Да? В смысле, они продолжают получать отписки, верят ли они теперь по-прежнему в институты? Или они как бы от безысходности все равно обращаются, ну, может быть, там, типа, раз в этот год сегодня палка выстрелит, и мне что-то тут починят и так далее?
Нет, ну люди просто возмущаются в социальных сетях в надежде, что это увидит кто-то, да, без вот некой какой-то конкретизации запроса, да, такой крик души в пространство, да, иногда это как-то срабатывает, особенно если это социальное недовольство набирает там большое количество там лайков, репостов и какое-то получает большое освещение. По крайней мере, властям нужно на это как-то публично отвечать, да, в отличие от там, каких-то простых обращений граждан раньше, на которые, ну, в общем, как-то ответил этим письмом, и это письмо осталось у гражданина, который обращался. Ну, я не могу сказать, что мне не кажется, что люди видят это в качестве какого-то эффективного способа решения проблемы, они просто видят это как, ну, может быть, единственный способ решить проблему, то есть путем того, чтобы ее подсветить. Вот. Здесь, наверное, не столько надежда на тех, кто там по долгу службы обязан эту проблему решать, а что может кто-то это еще увидит, да, потому что увидит, может быть, там традиционные СМИ, да, там телевидение, в частности, там какой-нибудь сделает про это сюжет, и тогда это увидят там более высокоуровневые чиновники, им захочется как-то в это вмешаться, как-то, может быть, на этом пропиариться, что они вот, в общем, за народ, за население, и тогда проблема как-то сдвинется с мертвой точки. Ну, мне кажется, что это так представляется.
Семен, как вы видите эту историю?
Они же, да, вот запускали вот эти колл-центр, только не колл-центр, наверное, а вот какие-то там чиновники сидели, отвечали на какие-то жалобы, вот поиск жалоб, это реально было. Мы это видели, было смешно, когда они к нам приходили в комментариях и тоже пытались писать, что да нет, вы там преувеличиваете проблему, все решено. И что интересно, мы начинали проверять, что они нам пишут, и в итоге оказалось, что сами вот эти цуровцы, да, я просто не знаю, как это все правильно называется, в итоге оказывается, что и их информация тоже как бы не содержат, ну, то есть они на самом деле врут, а у нас все, как мы и написали, и решить какие-то серьезные проблемы, ну, наверное, вот я вот могу вспомнить, что вот прям что-то серьезное, но опять, насколько это серьезно, приехал, значит, мужчина с войны без ног, и у него не было пандуса в подъезде. И он, значит, его просил, умолял, и к нему приехал, ну, то есть он тоже писал везде, к нему приехал мэр и сказал: извините, но вам нужно проводить, нужно, чтобы собственники, значит, все, ну, то есть жители всего подъезда проголосовали, что-то такое. И, то есть, ну, как бы вот ответил на обращение. Вот, ну и по итогу это все вызвало большой скандал. И когда скандал прям поднялся там до какого-то там невероятного уровня, там Бастрыкин уже начал комментировать пандус в Чебоксарах. И вот тогда они вообще все поставили. То есть они, это возмущение должно дойти до каких-то вот, не знаю, силовиков, там, до прокуратуры, до Следственного комитета, и тогда, возможно, что-то сделают. Ну, и либо это совсем какая-то мелкая проблема, и на мелкую проблему они в целом могут реагировать. Ну, там что-то в рамках, там, снег не убрали, или там лужа большая, вот что-то такое могут. А вот если посерьезнее, там, например, разбита дорога, это уже, конечно, это уже серьезно. Тут уже, ну, должен кто-то вмешаться. Вот. Поэтому, а по поводу того, что люди не обращаются, ну, нет, мне кажется, все равно. Все равно, как-то, вот знаете, там одно поколение не обращается, там, ну, молодое подрастает, они начинают как бы обращать внимание на что-то, а вот, или наоборот, какие-то люди открывают для себя интернет и вон, как бы, начинают что-то писать. Поэтому мне кажется, что нет, все-таки люди пытаются какую-то обратную связь с властью найти. Другое дело, что власть этой обратной связи совсем не хочет.
Еще один вопрос. Скажите, каким образом события последних двух лет, скажу я здесь аккуратнее, потому что Виктор действующий депутат, события последних двух лет в Украине влияют на то, как выстроена информационная сфера, ну, то есть то, как ее выстраивают чиновники, собственно. Играют ли они на этой теме, чтобы оправдать какие-то свои провалы, прикрыть свои провалы, свое бездействие тем, что происходит в соседней стране?
Ну, давайте я начну. Мне кажется, Виктору тут будет чуть тяжелее. Вот. Ну, как бы, конечно, стало гораздо больше пиара, да, на теме, которая, казалось бы, вообще абсолютно не их, да, то есть там международная политика и вот это все, а где главы регионов, где Единая Россия, причем они вообще. Вот, и, конечно, ну, я думаю, первое, что вот, если вот прям вспоминать их пиар-истории, это что... региональные власти начинают строить что-то в Украине. Там мы берем под шествие какой-то там район, какой-то завод, и это выглядит максимально... Мне кажется, что вот этот пиар-ход вообще не работает, потому что когда они начинают строить школу там...
В городе Ровеньки, извините, город Ровеньки, здесь Виктор улыбнется, потому что все в коме думают, что Владимир Уйба, глава региона, на самом деле мэр города Ровеньки, а не губернатор.
Вот вы как, вы ощутили это сполна, как я понял. Вот, у нас тоже, только у нас вот не в Ревеньки главное все происходит, а в Бердянске. В Бердянске школу построили, дорогу, там вот Николаев рассказывает, что там, знаете, там система водоснабжения плохая, нужно отремонтировать. И в это время как бы жители Чувашии смотрят и говорят: блин, ну мы, как бы у нас главная школа в Приволжском федеральном округе никак не может открыться. Сроки переносятся уже там уже год целый, и как бы зато в Бердянске что-то построили. И вот, как бы, мне кажется, вот это вот потом это нацбатальоны. Но опять же, мне кажется, что тема с нацбатальонами тоже провалилась, потому что, ну, как бы приезжают гробы, да, а при этом траура никакого нет, люди жалуются, людей это все пугает, но при этом как бы власть делает, ну, то есть вот они пиарится на отправке, но при этом ничего не говорят о жертвах. И это, мне кажется, тоже как бы... Ну, то есть этот пиар точно не работает. Вот. Хотя, вот, наверное, возможно, они могли бы на каких-то вот... на трагедии тоже сделать себе какое-то имя, да, что они там заботятся о семьях, что они как-то им помогают, но даже на это у них не хватает то ли политической воли, то ли каких-то, не знаю, амбиций, то ли им просто плевать на людей, да, скорее всего, последнее. Вот. И Интересно, что просто раньше в риторике чувашской власти не было такого, что они говорят про... Ну, то есть они начали после войны говорить про нацистов в Украине, говорить про, про международную политику, что США там придумывает заговоры, да, то есть раньше такого не было совсем. Конечно, да, там Путин мог что-то там отшебучить, кто-нибудь еще какой-то, да, там федеральный политик, но в республике как бы, ну, стесняли, что ли, ну, было стыдновато, все равно как-то, как-то вот это было стыдно, а теперь нет, нормально, теперь как бы глава республики, депутаты идут во все тяжкие и там бесогонят по полной.
У нас минута осталась, буквально полторы. Виктор, расскажите, пожалуйста, ваш взгляд на эту историю.
Ну, я, в принципе, с этого начал, да, вот в нашей беседе, что приоритеты информационной политики, очевидно, сменились, и многие губернаторы, рассчитывая на поддержку Кремля, да, там, при переизбрании или сейчас при возможных кадровых перестановках после инаугурации, они, в общем, концентрируются на той тематике, которая, как им кажется, даст им заработать соответствующие очки вот в соответствующих рейтингах, да, в соответствующих KPI, которые перед ними ставят федеральное руководство страны. Поэтому, конечно, концентрируются на вот тематике, связанной с военной операцией. И в то же время видно, что люди, ну, в значительной степени подустали от этого. И поэтому вот последние несколько месяцев, в том числе это началось там, в преддверии президентских выборов, пытаются концентрироваться на какой-то позитивной повестке, вот, в частности, в республике Коми постоянно сейчас звучат какие-то истории, что вот, значит, у нас какие-то новые инвестпроекты должны появиться, что будет там развиваться тот или иной населенный пункт, вот, что-то новое будет строиться. Ну, в общем, такая вот традиционная, в принципе, там, предвыборная история про обещаю обещать. Единственное, что она вот сейчас уже немножко за выборы зашла, да, вот выборы уже закончились, тем не менее, вот эти вот игра в бесконечное обещание вот счастливого будущего, она сейчас продолжается, видимо, в общем, для того, чтобы как-то отвлечь людей от той тематики военной, да, от которой люди в значительной степени устали.
Напоследок, уважаемые, хочу, я во время нашего разговора пошел гуглить, что же сейчас происходит с бывшим главой Республики Коми Гапликовым и бывшим премьер-министром Чувашии Гапликовым. Оказывается, в 2021 году он возглавил совместный проект Ростеха и, внимание, Крокус Групп Аразы Агаларова. Это интересно, в смысле, вот в свете последних событий, как мне кажется, теперь за Гапликовым нужно чуть внимательнее понаблюдать, потому что, ну, как бы, реальность последних недель, она меняет перспективы для многих людей. Говорю вам спасибо. С нами был депутат Государственного совета Виктор Воробьев из Республики Коми. Напомню, что Минюс считает его иностранным агентом. Многие хорошие, умные люди не считают его иностранным агентом. И с нами был редактор телеграм-канала «Сердитый Чувашия» Семен Кочкин. Спасибо вам. До свидания. Напомню, что вы можете прямо сейчас поставить лайк нашей трансляции. От лайков зависит то, какой количество людей увидит ее, ну а мы будем подводить итоги вместе с политическим обозревателем «Медузы» Андреем Перцевым, он с нами на связи. Андрей, добрый вечер.
Привет, привет.
Андрей, общий вопрос, скажи, пожалуйста, как ты видишь сейчас, насколько за последние два года, военных года, изменилась обратная связь губернаторов и жителей вот тех территорий, которых, ну, где они пытаются работать? Не у всех получается.
Наверное, все-таки больше зависит от фигуры самого губернатора, да, вот что он хочет, как бы, как себя показать. Некоторые не очень любят общаться с людьми, знаю я таких персонажей, но тем не менее пытаются делать пиар, пытаются с ними говорить, это, ну, и так далее. Сакраментальный, наверное, пример — это Гладков, глава
Белгородской области.
Да. В общем, он, насколько я знаю от знакомых с ними людей, ну, такой достаточно интровертный, и не то чтобы людей любит, да, вот. Но, тем не менее, еще со времен мэрства в атомном городе Заречном, это в Пензенской области, он вот как-то выходит к людям, пытается мероприятия организовывать, что-то вот такое делать. Вот. Они также себя ведут. В общем, на Гладкова можно посмотреть. Да, ездит. Если посмотреть отзывы жителей на действия, не знаю, федеральных властей, они их ругают скорее, Гладкова скорее хвалят. Да, насколько он искренен, наверное, нет. Но вот он считает нужным так себя вести. Да, он так себя вел и так себя ведет. Есть люди, которые... Ну, достаточно далеки, что говорится, от народа, и война их не очень изменила. Вот единственное, наверное, что изменило в коммуникации именно губернаторов, да, это появление вот этих новостей про встречи с участниками войны или их семьями. Вот если смотреть соцсети губернаторов, в основном это ВКонтакте они сейчас размещают посты, то там, не знаю, идет там, я открыл там, участок дороги, я открыл там, не знаю, мост небольшой, какое-то там предприятие, значит, принял участие в открытии, там, ремонт школы. И где-то на три таких новости одна будет про встречу с семьями участников СВО, с самими участниками, да, СВО, как это войну называют официально, как они пишут. Вот, и если смотреть комментарии под ними, ну, не всех людей это, не знаю, радует, восхищает, люди начинают писать о своих проблемах, выкладывать фото, там, какого-то, не знаю, аварий коммунальных, ям на дорогах под этими постами. И вот как-то так, да. То есть, в принципе, все, как всегда, зависит от фигур. Ну, конечно, война немножко, она отдаляет, да, что называется, от людей, потому что на губернаторов это все висит, да, и шефство над какими-то этими аннексированными территориями и какие-то выплаты, значит, добровольцам этим, кое-где есть во многих регионах, даже не кое-где, вот региональные батальоны, где платят деньги, да, вот сегодня была новость, что в Ростовской области губернатор, значит, единовременную выплату установил 700 тысяч рублей для людей, которые будут вот в такой региональный батальон зачисляться. Ну, хорошие деньги, да, для Ростовской области и для бюджета, я думаю, если считать, сколько на это тратится, хорошие деньги. Да, то есть война их, конечно, отвлекает в какой-то мере от рутины, и людям это не очень нравится.
Скажи мне, вот я хочу уточнить про обратную связь. Мне казалось, что несколько лет назад люди еще верили в то, что с помощью, не знаю, сообщения в ВКонтакте, не знаю, письма в приемную, в общественную приемную, в администрацию губернатора можно свои проблемы решить. Но в последнее время я вижу рассвет как-то других реакций. Например, последний пример, последнюю парочку примеров. Вот во Владивосток приезжает пропагандистский поезд «Сила в правде», посвященный участникам так называемой СВО, проведению СВО. Публикуется об этом новость. Мы видим, что самая популярная реакция — это такая иконка с клоуном. Ну вот люди говорят, да вы клоуны. Ну да, люди... Ну, как бы не верят ни в новости, ни в обратную связь, ни в том, что на их реальные проблемы не обращают внимания, и они реагируют теперь так. Ну, что с них взять? Клоунами будем, да, называть?
Ну, на такие новости, да. Но, тем не менее, они что-то пытаются, на самом деле, выкладывать, да, какие-то заявления о проблемах, ну, или восприятие уже, конечно, каких-то вот губернаторов, да, начинает стираться. Ну, вот, например, в Забайкалье есть такой персонаж Александр Осипов. Его администрация президента продвигала в свое время. Там была такая слеза Осипова, что он вот на встрече с жителями там, значит, прочувствовался, значит, заплакал. И как раз к ним в край приехал министр транспорта и какая-то вот новость, значит, куда-то он приехал, и там, да, что губернатору вообще надо побриться, какой-то он помятый, и вообще вот этот город надо привести в порядок, а то там беда, что там показывают. Конечно, уже такой, в том числе и нет веры в то, что проблемы решат, потому что люди, ну, честно говоря, понимают, что куда деньги идут, да, что это шефство и так далее, да. Но все равно поток вот этот есть, да. Ну, как это выглядит? Вот, по-моему, в Саратовской области я смотрел, или в том же Забайкальском крае, да, прошу прощения, могу напутать, ну, там суть сообщения была, что люди в комментариях там пишут, пост какой-то, значит, ура, да, что-то открыли, люди пишут, вот у нас там дорога, почините дорогу там от такого-то села до такого-то. Там отвечает министерство региональное, что в таком-то году запланирован ремонт такого-то участка дороги. И там люди начинают, да что такое, ее надо просто заново строить, а не вот это. Да, конечно, вера вот в эти все инструменты в том числе, она подтачивается, потому что ну, вот этот, да, там оно диалог, который через ЦУРы, вот эти центры управления регионами, заходит в регионы, да, это подавалось людям, в том числе как пиар, что вот вы обращайтесь, вы пишите, сейчас вам там все сделают, чиновники будут откликаться, все будет окей, да. Люди пробуют, но не получается, да, и, соответственно, дальше начинается. Они ругаются, либо пытаются эти комментарии куда-то поставить, чтобы хотя бы было видно, да, в соцсетях губернаторов, чтоб, ну, что, может, так хотя бы их заметят. Ну, вот ставят клоуна, да. Ну, ВКонтакте, кстати, я ВКонтакте смотрел. ВКонтакте более лояльная аудитория.
Да-да-да, нет, в смысле, это такие люди, которые, скажем так, мягко говоря, не критикуют происходящее в Украине, такие более-менее лояльны к власти, видят в них какую-то силу, которая хоть, ну, хоть как-то может на их проблему решить и на ситуацию повлиять. Скажи мне, а есть ли в твоей, ну, как-то вот навскидку, есть ли губернаторы, которые, по твоему мнению, отлично справляются с этой задачей, выстраивают обратную связь с точки зрения представления, в глазах людей выглядят хорошо? В первую очередь в СМИ, в соцсетях и так далее.
Я, наверное, к сожалению, сейчас таких не назову. Да? Для меня интересно вот было, есть такой глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, он представитель вселенной Росатома. Он достаточно много и про войну говорит, и про что-то еще. И, значит, помогает вроде как по новостям, если смотреть этим семьям солдат. Но я посмотрел его ВКонтакте, там про это практически ничего нет. Вот. Насколько он популярен, вот я не могу сказать, да, потому что раньше это более-менее можно смотреть было по результатам выборов в регионах, ну и самих губернаторских, в заксобрания, в какие-то муниципальные органы власти, да, Единая Россия плохо, ну, вот, значит, у губернатора проблемы. Сейчас, к сожалению, из-за принуждения людей к голосованию, ДЭГа, прямых фальсификаций, вот этот вот, да, термометр не очень работает, да, потому что вот как люди, ну, вот, то есть, насколько это удачно, я не знаю, да. Есть губернаторы, которые любят, ну, пиар, да, в том числе тот же Гладков, тот же глава Башкирии Ради Хабиров. Ну, вот это, наверное, такой пример, да, когда мы видим, человек любит пиариться вроде как, да, и знает какие-то законы пиара, потому что он в Москве долгое время работал и в АП, и потом под главой подмосковного Красногорска. Но что-то вот, судя по событиям там в Стерлитамаке, да, вот где, когда митинги
протесты,
были,
да,
общался, да, да. Да, протесты, что-то его методы пиара не очень-то работают. Да, и мне кажется, что для большинства губернаторов так, да, то есть вот эти вот инкубаторные методы, как вот, что их учат там в школе Кириенко, в Сене же, да, там это мастерское управление, они все время ездят, ну и, соответственно, вот эти школы губернаторов, да, они до этого в Ранхиксе проходили, ну вот это одинаковые там снять там, не знаю, там какие-то ролики. Раньше для Инстаграма учили их снимать. Сейчас вот, ну, ВКонтакте там, ну, новости они размещают в Телеграме. Люди тоже видят, что это, ну, такое немножко или даже очень сильно искусственное и не очень хорошо воспринимают. Да вот как понять, насколько это у них, ну, на мой взгляд, получается не очень хорошо. Да, потому что, в принципе, видно, что у них все одинаковое, а вот сказать, вот есть там такой губернатор, который вот сам что-то, значит, такая звезда, что-то, значит, делает, ну, не знаю.
Да, не, ну, были, ты знаешь, ну, подожди, извини, были у нас такие губернаторы-звезды, например, Фургал,
вспомним... Ну, это были настоящие оппозиционные губернаторы. Да, да. Вот, тот же Коновалов, например, ну, его люди выбрали снова, да, там, поддержали, но, мне кажется, например, он активно вовлечен в поддержку войны, насколько это понятно населению бедной республики, да, я вот не очевиден. Они, конечно, не хотели видеть еще более милитаризованного Сокола, депутат Госдумы от ядра, который вот пытался стать там губернатором при поддержке Кремля. Вот. Но и от Коновалова, я думаю, не испытывает восторгов, да, потому что у него этого военного еще чего-то стало поменьше. Вот. В основном губернаторы все-таки назначенцы, да даже не в основном, да, кто остался, Коновалов, все. Вот. Фургал сидит, а вот среди назначенцев, вот прям, чтобы люди там вот решают, что там вот мы там сейчас себя очень хорошо покажем. Ну, нет, есть странные персонажи, типа нового в Рио, или он избрался, нового руководителя Вологодской области Филимонова, вот он такой, типа, и православный, и губернатору Воробьеву он близок, в Подмосковье работал. Вот я видел, например, он в день выборов заставил чиновников внутриполитического блока отжиматься. И это снял на видео, выложил, выглядит странно, люди не очень понимают таких вещей, да, с одной стороны, вроде как бы губернатор, значит, чиновников напрягает, но зачем он их напрягает, заниматься физкультурой на рабочем месте, часто это непонятно, да, или там, что есть персонажи, которые говорят, там, вот, я работаю до ночи, пусть чиновники работают до ночи, народ это тоже не очень хорошо воспринимает. Ну, вот яркий пример, это была Светлана Орлова во Владимирской области, которая злоупотребляла разносами чиновников, какими-то такими непонятными, значит, действиями над ними, и в итоге ее прокатили на выбор. Да, вот появился, судя по всему, похожий персонаж.
Вот, извини, я посмотрел, прямо сейчас он в Рио до сих пор, Георгий Филимонов, Вологодская область. У нас остается минута на последний вопрос и на очень короткий ответ. Скажи, пожалуйста, выборы президента прошли, ожидать ли нам очередного губернатора ПАДа, смены элит в регионах?
Будет, да, потому что каких-то людей оставили до президентских выборов, чтобы они провели, потому что замена, да, это как бы нарушает работу административной машины. Есть непопулярные персонажи, типа Уйбы, да, которую, я думаю, Витя Воробьев вспоминал много раз. Есть люди, пересидевшие, типа того же, вот, упомянутого мной, Голубева из Ростовской области, который очень давно работает, сейчас так не принято, да, и он не в нацреспублике, он варяг и так далее, регион интересный. Думали поменять каких-то чиновников, которые показали не очень высокие результаты на президентских выборах, ну, по мнению Кремля, конечно, там, ну, за 70, да, ну, там, меньше 80, например. Но, насколько я знаю, вот именно от замены губернаторов таких отказались, потому что регионы реально непростые для власти, и, в общем, там есть, например, в Томской области работает Мазур, это вообще бывший работник АП. Своего они убирать не будут, но вот в таких пересидевших типа Голубева, либо вот непопулярных персонажей типа Уйбы будут менять. Да? Ну, насколько это значимо, тут сложно сказать, да, уже в основном это, конечно, мы там, когда меняли хотя бы каких-то местных там тяжеловесов, пусть и назначенцев, да, тем более избранных, мы там понимали, ой, меняется все. А когда одного варяга меняют на другого, да, из примерно того же инкубатора, Ну...
Андрей, время вышло. Спасибо огромное. Говорю тебе, с нами был политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев. Пока встретимся еще в эфире. Я же с вами тоже буду прощаться, но перед этим расскажу, что завтра будет специальный эфир. У нас в гостях будут наши коллеги, например, глава информационной службы «Дождя» Екатерина Катрикадзе, главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, главред издания «Холод» Таисия Бекбулатова и многие другие. Будем говорить о судьбах наших братьев-журналистов в России, в том числе с акцентом на региональной журналистике, с 19 до 21.00. Не пропустите. Выкатим завтра анонсы. Можно будет поставить колокольчик. Смотрите завтра с 7 до 9 вечера. На этом все. Меня зовут Максим Поляков. Пока. Очень классно.